не так, все не так, ребята.
Вот интересно, прямо я начну. Вот Алексей Кузнецов испытывает большую симпатию или какое-то понимание к тем, кто его отправил на удаленную работу.
Прекрасный вопрос. Я совершенно не был к нему готов. У меня была заготовлена другая подводка, но это еще лучше. Настолько, здравствуйте все, настолько термин «стокгольмский синдром» прочно вошел в нашу жизнь, что вот не далее, как 1 сентября, когда 45 лет назад я пошел в школу, значит, я 1 сентября в Фейсбуке разразился неким таким ностальгическим, теплым достаточно постом о школе, приложил фотографию 1 сентября 1975 года, ну и вообще написал, что самые лучшие у меня воспоминания о школе, и пришла в комментарии некая неизвестная мне дама, которая довольно злобно написала, что это у меня стокгольмский синдром. Школа берет учеников в заложники, и те из них, которые, так сказать, испытывают к ней хорошее потом отношение, это вот жертвы стокгольмского синдрома. Надо сказать, что, видимо, многие люди что-то подобное в себе разыскивают, потому что эта тема выиграла у нас, несмотря на очень серьезного конкурента, очень серьезного соперника. Мы предлагали знаменитое дело отца и сына Бразинскасов. Это первый удавшийся захват гражданского самолета в СССР. История хорошо известная, памятная многим из тех, кто нас слушает, что называется, в режиме реального времени. Но вот, тем не менее, думаю, что не столько о самом преступлении, сколько о стокгольмском синдроме захотело послушать большее количество людей. Это одно из самых громких преступлений второй половины 20 века в истории Швеции. Ну, я думаю, что можно без особенной натяжки отдать ему второе место после убийства, естественно, Олафа Пальме, который тоже сегодня у нас появится. 23 августа 1973 года, утро, начало рабочего дня, четверг, 10 часов 15 минут, в помещении банка в центре Стокгольма, буквально там в 10 минутах, у нас будет дальше через некоторое время схемы, вы увидите в самом центре города, недалеко от Королевского дворца, расположено здание банка, в которое, значит, шведский кредитный банк, в которое вошел сравнительно молодой человек, 32 года ему. У него он был очень обильно, скажем так, загримирован. Фотографии его в гриме нет. Это верхний из лиц вот на нашей сегодняшней заставке.
В YouTube то, что мы видим, да.
Да, Ян-Эрик Ульсен. Сразу хочу сказать, что, видимо, из-за того, что шведский звук гласный, он такой промежуточный, в русских транскрипциях то Ольсен, то Ульсен.
И нет, то же самое правильно, касается... это шведское «у», а пишется «о».
Ну, да, ну, насколько я понимаю, к «у» ближе, поэтому я буду говорить Ульсен.
Правильно.
И Уловсен, соответственно.
Правильно. Его,
товарищ. Так вот, фотографии Ульсена в гриме нет, но известно, что на нем был густой такой парик, афро, на нем были солнечные очки, значит, он выкрасил усы, он вообще светловолосый, он выкрасил усы и брови в черный цвет, у него была с собой сумка, где было все необходимое и даже избыточное для успешного ограбления банка. Значит, он достал автомат, спрятанный под одеждой, выстрелил в потолок. Все это дело происходило в основном операционном зале. И по-английски, старательно имитируя американский акцент, он произнес фразу «The party has started». Вечеринка началась. Потом уже через определенное время полицейские эксперты выяснят, что эта фраза позаимствована из какого-то американского боевика. Значит, он хотел максимальное время не быть узнанным, Поэтому вот весь этот грим, поэтому он будет стараться говорить по-английски, и, надо сказать, у него будет получаться, потому что первые подозрения, что он швед, у заложников возникнут через несколько часов общения с ним только, и то не из-за его акцента, а из-за того, что он будет все время слушать радио по-шведски, и они предположат, что все-таки это, видимо, его родной язык. Значит, он, да, когда он ворвался в помещение банка, там было довольно много народу, там находилось около 40 сотрудников и около еще несколько десятков посетителей, всего около 90 человек. Значит, он отбирает трех заложников, первоначально трех. Сереж, пролистни, пожалуйста, картиночку. Это... Вот вы видите, где расположен банк. В самом центре, да, рядом с Королевским дворцом, это сыграет свою роль определенную в этом
вот
деле.
Вот здесь банк, да?
Да, это да.
Но это на той стороне, это вот Королевский дворец.
Но это через мост от Королевского дворца.
Да.
Насколько я понимаю, это центр города.
Конечно.
Вот на следующей картинке у нас здание банка. Банк оттуда довольно быстро после этих событий переедет, там банк будет реорганизовываться, сливаться. В общем, сейчас здание-то сохранилось, но в этом здании сейчас давно уже банка нет. А вот на следующей картинке у нас будут заложники. Да? И вот, соответственно, вы видите, те, кто смотрит нас в Ютьюбе, вы видите три девушки и юноша. Он выглядит здесь совсем молоденьким, буквально школьником, на самом деле ему 25 лет. Значит, юноша попадет в число заложников случайно. Его никто не отбирал. Просто он спрятался в одном из помещений, и через несколько часов, когда заложников останется трое, всех остальных, значит, преступник уже выгонит из банка, вот только после этого обнаружится вот этот самый молодой сотрудник, спрятавшийся, ну и его тоже присоединят к заложникам для того, чтобы он не сообщил полиции там какую-то последнюю информацию, да, так сказать, на всякий пожарный случай. А первоначально Ульсен отбирает трех девушек, причем явно совершенно отбирает он их методом тыка. Их ничего, по сути, не объединяет. Он заранее, видимо, не знакомился со списками сотрудников и не намечал заложников. Получились три довольно разные и по характеру, и по возрасту девушки. Вот, соответственно, по часовой стрелке, начиная с правого верхнего угла, мы с вами наблюдаем. Кристин Энмарк, она дорабатывала в банке свои последние дни. Когда-то она переехала из провинции в Стокгольм, там вместе с молодым человеком. Он ее устроил на работу в этот банк, она там работала, потом они с молодым человеком расстались, и она, чувствуя, что банковское дело совершенно не ее, она, так сказать, уже поступила на курсы для того, чтобы готовиться к другой профессии. Но курсы начинали работать с сентября. И вот 23 августа там шла ее предпоследняя рабочая неделя. Девушка в нижнем левом углу, Элизабет Олдгрен, тоже уже поступила на курсы, тоже дорабатывала, тоже готовилась банк сменить. А вот самая старшая из них, из всех, Бригитта Ландстром, она, ей, Ландбленд, извините, пожалуйста, она, ей уже за 30, у нее семья, у нее двое детей. Она как раз такой очень преданный сотрудник банка, с удовольствием в нем работает, совершенно не собирается его менять как место работы. Вот этих трех девушек он выбрал, связал и через полицейских, которых вызвали в банк, как только он начал стрелять, сразу несколько сотрудников банка нажали секретные кнопки. И прибыло двое полицейских, точнее, один полицейский в штатском вошел в банк открыто, поднял руки, показал, что он не держит в руках оружие, сразу представился, что он полицейский и что он пришел узнать, что, собственно, происходит. А вот второй полицейский находился в банке этажом выше. И на свою голову, услышав стрельбу, он с пистолетом или с револьвером, скорее, в руке начал спускаться по лестнице. Вот в него Ульсен стрелял, К счастью, легко его ранил, и это, сразу скажу, будет последняя, первая и последняя пролившаяся в этом деле кровь. Все, так сказать, остальное закончится благополучно. Вот. И, значит, после этого Ульсен выдвигает свои требования. Значит, что он потребовал? Он потребовал ровно 3 миллиона крон по тогдашним, значит, по тогдашнему курсу это 710 тысяч долларов. Это более 3 миллионов нынешних долларов. Сумма очень крупная. Он потребовал ровно в двумя равными частями в шведских кронах и в американских долларах эту крупную сумму. Он потребовал 2 пистолета. У него с собой был автомат, у него с собой было довольно много запасных патронов, но, видимо, он исходил из того, что в самолете, вероятно, он планировал именно по воздуху отбывать, в самолете гораздо удобнее с короткоствольным оружием. Значит, он потребовал пуленепробиваемые жилеты и пуленепробиваемые каски для всех, а именно для 5 на тот момент человек. Значит, он еще не знал, что у него будет не 3, а 4 заложника. 3 комплекта ему нужно для заложников, 1 для себя, 1 сейчас скажу еще для чего. Значит, он потребовал быстрый автомобиль. Он потребовал, самое главное, чтобы из тюрьмы к нему доставили человека, с которым он вместе отбывал наказание. Это и будет второй фигурант этого дела, Кларк Уловсон. Значит, надо сказать, что Ульсен в русских статьях, русскоязычных, посвященных этому делу, часто пишет, он сбежал из тюрьмы. Это не совсем так. Дело в том, что мы имеем дело со шведской пенитенциарной системой. Она экспериментировать с различными воспитательными, а не карательными схемами начала очень давно. И для людей, которые совершили не тяжкие преступления, не связанные с насилием, уже в начале 70-х практиковалось такой вид поощрения, как отпуск. Ну, или увольнительное, я не знаю, как точнее сказать. То есть, если человек вел себя не образцово, а просто не нарушал распорядок, и если у него было небольшое, не тяжелое наказание, его под честное слово, ну, или там под подписку, на некоторое время выпускали, что называется, попастись на свободу. Поскольку у него было все это, он сидел в тюрьме за то, что он там вломился в дом, до этого у него тоже были конфликты с законом, но, в общем, ничего там такого особенно тяжкого он не совершил пока в своей жизни. И вот он просто-напросто не вернулся из этой самой увольнительной, из этого увольнения. С Уловсеном они не были знакомы до тюрьмы. Они там познакомились, почувствовали какую-то взаимную симпатию. И дальше один из главных знаков вопроса в этом деле по сей день. Продолжаются в Швеции споры, когда возникает разговор об этом деле. Вот совершенно непонятно, был у них изначальный сговор. Потому что когда Уловсена привезут в банк и выпустят туда, Уловсен хорошо разыграет удивление. Кто здесь, почему меня привезли? А, это ты, что ты здесь делаешь? Но понятно, что, в общем, для профессионального, в отличие от первого фигуранта, высокопрофессионального преступника Кларка Уловсена, которому, что называется, тюрьма, дом родной, разыграть такую сценку ничего не стоило, даже если, так сказать, на самом деле он прекрасно знал, что происходит и кто перед ним. Кто-то считает, что Уловсен был с самого начала чуть ли не главным генератором всего этого, что чуть ли не его идея, но он сидел по более серьезному делу, ему увольнительные не полагались, поэтому вот по одной из версий идеи его, но исполнение пришлось поручить товарищу, который, соответственно, мог сравнительно легко тюрьму покинуть. Другие считают, что это на самом деле целиком идея Ульсена, что для Уловсена это тоже было, в общем, в известном смысле сюрпризом. Ну, я не думаю, что мы когда-то узнаем правду, хотя оба они живы по сей день. И теоретически можно ожидать поступления каких-то, так сказать, новых, хотя и не очень достоверных, но все-таки сведений.
Сейчас должно быть включение Уловсена. Вот должно быть. А сейчас у нас по Зуму будет Уловсен, да?
Если бы мы были программой «Пусть говорят», У нас был бы по Зумуловцам. А поскольку мы программа другого плана, у нас включение будет, но музыкальное. Даже два сегодня у нас будет. Дело в том, что пока Уловсена везли, и пока полиция пыталась вообще понять, что происходит, захватив заложников, Ульсен пел песню. И это была песня, хит тех, так сказать, времен, песня Элвиса Пресли «Lonesome Cowboy», «Одинокий ковбой». I am just a lonesome cowboy, and I'm traveling all alone. I ain't even got a nickel to call my baby on the phone.
Да.
Вот, вот так он себя чувствовал, видимо, да. То есть, так сказать, если считать, что он не просто так эту песенку напевал, а это было некое его кредо, то вот он, так сказать, чувствовал себя таким вот романтиком, таким вот, так сказать, искателем приключений, одиноким. Вот это одиночество, видимо, и сподвигло его на то, чтобы потребовать себя подельника. На самом деле, конечно, никакой романтической истории здесь не будет. Дело в том, что при том образе действий, который он выбрал, ему одному было просто не справиться. Было понятно, что переговоры затянутся минимум на сутки. Ему нужно было спать, да, ему нужен был сменщик. Он собирался отбыть с тремя заложниками вместе, по меньшей мере, в аэропорт. И до аэропорта с ними доехать, соответственно, их надо контролировать. То есть, конечно, в любом случае это было абсолютно рациональное такое действие, вот требование, чтобы, значит, к нему доставили его товарища. И товарища он выбрал тоже явно совершенно не только из приятельской привязанности. Дело в том, что по своей специальности Карл Уловсен был медвежатником, то есть взломщиком сейфов. А поскольку, вероятно, Ульсен рассчитывал поживиться не только от государства, получить вот этот выкуп, но и, видимо, прихватить что-то из банка, то он, так сказать, выбрал именно этого подельника. Общался он с полицией через полицейских. Они достаточно часто будут заходить в банк. С самого начала Ульсен попытался продемонстрировать, что его намерения не слишком кровожадны, что он, так сказать, если полиция будет соблюдать все его условия, он тоже будет соблюдать известные условия. Сделал он это таким тоже достаточно артистичным образом. После того, как он подстрелил одного полицейского, второго, который пришел для переговоров, он усадил на стул, сказал, ну, добро пожаловать к нам на вечеринку, он продолжает говорить по-английски, спой что-нибудь. И несчастному полицейскому пришлось срочно придумывать, чтобы ему спеть. И поскольку перед носом у него водило, так сказать, стволом автомата, да, и он выбрал еще один хит этого сезона, продолжается наша дискотека 70-х, песню «Killing Me Softly» Роберты Флэк. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly.
А, да, нежненько, да.
Я, конечно, все перепутал. На самом деле песню «Lonesome Cowboy» пел полицейский, а «Killing Me Softly» пел преступник.
Это меняет дело.
Абсолютно.
Это меняет дело. Это разворачивает просто из-за недоказанностью. Мы должны отправить это дело вот все на повторное расследование.
Сереж, но дело в том, что так и будет сделано на самом деле, по крайней мере, в отношении одного из двух фигурантов этого дела. Приговор, уж сразу забегая вперед, будет пересмотрен. И перед тем, как мы уйдем на перерыв, осталось обрисовать ситуацию. Почему ситуация была тоже подобрана специально? Значит, два обстоятельства очень на нее влияли. Во-первых, в это время, прямо в эти дни и часы, мучительно долго умирал шведский король. Ему было уже 90 лет, Густав VI Адольф. Вот он в королевском дворце лежал, так сказать, вся пресса, все телевидение было там. Поэтому, когда стало известно о том, что случилось в банке, естественно, телевизионщики тут же бросили королевский дворец и помчались туда. У них это заняло немного времени. В результате это будет первое преступление в истории Швеции, которое будут показывать практически все 6 дней в прямом эфире. От практически начала до момента, когда, так сказать, заложники будут освобождены, а преступники будут благополучно схвачены. А второе, еще более важное, это то, что через 3 недели общенациональные парламентские выборы. И на это строился расчет.
Ну, мы сейчас прервем наше повествование на 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, ребята, все не так, все не так, ребята.
Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман и Алексей Кузнецов. Мы продолжаем «Шведское дело».
Вот. И то, что, на чем мы остановились перед перерывом, то, что на носу, значит,
выборы.
Общенациональные выборы, это все тоже было Ульсоном просчитано. Он, это, собственно, прямая его речь через несколько десятилетий, в одном из интервью он прямо скажет, что он исходил из того, что ввиду, так сказать, парламентских выборов никто не возьмет на себя ответственность за принятие жесткого решения. Он думал, что это будет дополнительным фактором, который повлияет на решение не связываться и отпустить их с Уловсоном, с деньгами, так сказать, не причиняя им вреда. Но как бы все пошло в известном смысле не так, потому что полиция привлекла психологов. Об одном из них мы сегодня чуть позже подробно поговорим, об изобретателе термина «стокгольмский синдром». И психологи по некоторым, так сказать, косвенным данным сделали вывод о том, что преступники, скорее всего, настроены не очень решительно. И Олаф Пальме после долгих колебаний, он об этом тоже, так сказать, позже будет откровенно рассказывать, после долгих колебаний выбрал все-таки вариант не отпускать. Начали тянуть время, начали переговоры, переговоры начали по условиям. И самое главное, на что преступники не хотели согласиться, а полиция не хотела уступать в этом вопросе.
Опа. Что ж такое-то у нас? Это за пределами территории радиостанции. Нам не позволяют помехи продолжить передачу на должном уровне.
У нас что-то со звуком?
Все, уже ничего. Все, уже все в порядке.
Прошу прощения. Да. Значит, преступники, чувствуя, что дело затягивается, что они не могут контролировать помещение достаточно эффективно, они изолировались, самоизолировались и изолировали 4 своих заложников в маленьком помещении в одном из хранилищ банка. Вот у нас следующая фотография, такая, по сути, уникальная. Она будет сделана специальной полицейской аппаратурой, просверлят дырочку и вот смогут сфотографировать вот это помещение всего-навсего размером 3 на 14 метра, да, на 14 метров. Вот там эти 6 человек почти безвылазно проведут в общей сложности последние 4 суток из 6. Штурмовать было крайне рискованно, потому что Ульсон запасся взрывчаткой. И на ночь, когда они там устраивались, значит, спать, он одну из заложниц, женщину всегда, он сажал в дверном проеме в кресло, а перед ней располагал один из тюков с взрывчаткой. То есть, если бы начался полицейский штурм, то риск гибели по меньшей мере одного, а с большой вероятностью и всех, был бы очень высоким. Значит, и вот здесь и появляется вот то самое, что составляет, видимо, главный интерес в этом деле. Значит, первой ночью, сутки еще не прошли, Ульсен потребовал, чтобы его соединили с премьер-министром. Он выдвинул требования лично Олафу Пальме. Пальме ничего ему не ответил. И тогда, на вторую ночь, Ульсен задействует, уж не знаю, посовещавшись со своим товарищем или нет, задействует одну из заложниц. И с премьер-министром будет говорить уже Кристин Энмарк. Почему выбрали именно ее, трудно сказать. Может быть, она показалась наиболее решительной. Может быть, к тому времени вот этот самый стокгольмский синдром у нее проявился в наибольшей степени, и преступники решили этим воспользоваться. Так или иначе, она отчитала премьер-министра по телефону, сказала, что преступникам я доверяю гораздо больше, чем полиции. Чем вы вообще там занимаетесь? Что вы думаете? Вообще думаете ли вы о наших жизнях? Ну-ка, давайте выполняйте их требования, и нечего тут рассусоливать, и, что называется, деньги считать. Потом, когда уже все благополучно закончится, и с заложниками будут работать психологи, их поместят в шикарные лечебницы, будут там с ними возиться, носиться, удовлетворять любое малейшее их желание и потихонечку расспрашивать, как и что. И вот тогда, собственно, они все, ну, по крайней мере, женщины, Свен Савстром был более сдержан. Они все сказали, что они действительно боялись полиции гораздо больше, что от этих людей они не чувствовали, что исходит действительная угроза, хотя они были вооружены, взрывчатку, вот, так сказать, под ноги ставили, но вот от них угроза не исходила. Наоборот, они вспоминали, я имею в виду женщины, какие-то милые, значит, вещи. Там одна зябла ночью, Улафсен свою куртку на нее набросил, значит, другая, преступники предоставили им возможность по телефону позвонить домой, одна дозвонилась сразу, одна дозвонилась, смогла с няней поговорить, но ни мужа, ни, значит, родителей дома не было. И она ужасно расстроилась, это вот Бригитта, самая старшая из них. И тогда Улафсен ей сказал, ну не расстраивайся, ну давай мы через некоторое время еще позвоним. Да, и, так сказать, там она дозвонилась со второй попытки. Вот это все вызывало у них очень теплую реакцию, в то время как полиция воспринималась как что-то абстрактное. Полицию уже они не видели, да? Полиция воспринималась как потенциальная угроза. То, что полиция тянула, вызывало у них, опять же, так сказать, нетеплые чувства по отношению к людям в форме. И в результате вот получилось то, что впоследствии будет названо стокгольмским синдромом. В Википедии дается такое определение. Термин, популярный в психологии, описывающий защитно-бессознательную травматическую связь, взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения или применения угрозы и насилия. Сейчас мы к нему перейдем, закончим только саму историю. Значит, полиции удалось просверлить дырочку в потолке этого помещения, и в результате туда начали закачивать слезоточивый газ. Преступники, к счастью, действительно, психологи не ошиблись, преступники не готовы были убивать свои жертвы, и в результате достаточно благополучно все это дело закончилось, заложников освободили, преступников захватили. Вот на следующей фотографии, покажи ее, пожалуйста, мы увидим, как Ульсена выводят из здания, вот люди в противогазах, он в таком полу, так сказать, сознательном состоянии. Дальше будет следствие, довольно короткое, оно займет там буквально 3 месяца, первый суд и второй суд. Значит, сразу, чтобы закончить с судами. Первый суд, суд первой инстанции, исходил из того, что преступники действовали в сговоре, В результате Ульсену предъявили обвинение в попытке ограбления банка, в покушении на убийство, поскольку он стрелял в полицейского, и в захвате заложников. А Олафсону только в попытке ограбления банка, поскольку он ни в кого не стрелял, и заложники были захвачены до него. Олафсон вообще, он защищал себя сам, он отказался от адвоката, хотя адвокатов наняли, и я встретил информацию, которую не смог ни подтвердить, нигде не опровергнуть, похоже, что адвокатов наняли жертвы. Похоже, что семьи жертв скинулись на адвокатов. Вот такой вот интересный психологический нюанс. Но в любом случае, Олафсон защищал себя сам. Это был в его биографии 5-й или 6-й суд, так что опыт у него имелся. И он выдвинул, в общем, такую достаточно очевидную линию защиты. Он сказал: подождите, а за что вы меня судите? Я не рвался в этот банк. Я себе спокойно сидел в тюрьме. Да? В тюрьме сейчас ужин, макароны сразу вспоминаете. Ну, да, да? Да. Меня привезли. Я вообще не знал, куда меня везут. Меня привезли против моей воли. Меня впихнули в этот банк, к этому сумасшедшему. Да? Я там никоим образом не занимался удержанием заложников. Наоборот, я всячески Ульсена уговаривал, что не нужно их обижать. Я всячески им, так сказать, старался помочь, всячески старался их ободрить. Я ничего не сделал. Но суд первой инстанции, надо сказать, ему не поверил. Ну, с Ульсеном все было понятно. Ему, так сказать, дали десятку, и апелляционный суд ее потом подтвердит ему. А вот Олафсену суд первой инстанции дал аж 6,5 лет. Что, плюсуясь к его текущему сроку в общей сложности, там переваливало за 10. Но апелляционный суд его оправдал. Апелляционный суд согласился с его доводами и счел, что не доказано, что он принимал участие в разработке замысла, он точно не принимал участие в самом захвате, он ни в кого не стрелял, никакое оружие не применял, действительно к заложникам относился, так сказать, вполне по-человечески. А о чем уж они там с Ульсеном разговаривали, уговаривал он его продолжать или наоборот уговаривал он его прекратить, но это, как говорится, останется между ними. А вот теперь последняя на сегодня фотография, на которой мы увидим Нильса Бейерута, очень известного шведского криминолога, специалиста по преступности. И особенно, так сказать, он состоялся как специалист по наркомании, как проблеме. Он сторонник такого жесткого отношения к наркоманам. Именно его деятельность сподвигла шведских законодателей в свое время очень серьезно пересмотреть наказание за это преступление в сторону увеличения. До того, как Бейерут взялся за это дело, наркодилеры получали по году тюрьмы, как правило. Значит, при нем это, под его давлением, эта санкция была увеличена в 10 раз, до 10 лет. Он сумел убедить законодателей в том, что это не просто развлечение богатых бездельников, а что это серьезнейшая социальная проблема. Вот во время всего этого 6-дневного кризиса он был одним из 3 психологов, которые были привлечены полицейскими в качестве консультантов. И вот как он в конечном итоге сформулировал признаки Стокгольмского синдрома. 4 таких признака. Во-первых, пленники начинают отождествлять себя с захватчиками. Сначала это защитный механизм, зачастую основанные на неосознанной идее, что преступник не будет вредить жертве, если жертва будет во всем ему потакать. Да? То есть пленник искренне старается получить покровительство своего захватчика из соображений самосохранения. Если я буду хорошо себя вести, он меня не тронет. Затем жертва начинает понимать, что меры, которые могут быть предприняты спасателями, могут нанести ей вред. И любое несогласие со стороны полиции с требованиями преступников, соответственно, воспринимаются как смертельно опасные для жертвы. У жертвы это формирует негативное отношение к представителям власти. Третье. Если пребывание в плену продолжается сколь-нибудь долго, там не несколько минут, не час-два, а несколько дней, то это приводит к тому, что жертва узнает преступника как человека. И это очень часто заставляет проникнуться к нему симпатией, особенно если речь идет о политических захватах заложников. Да? То есть, преступники рассказывают о своих целях, выставляют эти цели в максимально благородном свете, рассказывают о том, против каких мерзавцев они борются. Но, кстати говоря, если мы вспомним гениальную книжку Джона Фаулза «Коллекционер», там без всякой политики жертва начинает испытывать симпатию и даже любовь к преступнику, который руководствует исключительно сексуальными мотивами. Да? Так что это касается не только политических или идеологических ситуаций. Ну и, наконец, часто происходит так, что пленник эмоционально дистанцируется от ситуации, думает, что это вообще происходит не с ним, что это сон, что он может, так сказать, проснуться. И в результате он начинает относиться к этому как к спектаклю, в котором он актер. И он начинает играть в этом спектакле роль. И очень часто эта роль, как бы он встает на одну доску со своим похитителем. Вот, собственно говоря, что такое стокгольмский синдром. И на самом деле, конечно, это явление, которое проявлялось и в похищениях заложников раньше. Просто вот в этом громком шведском преступлении оно, наконец, было, что называется, понятие было институировано. Вот. Собственно говоря, что по этому поводу можно сказать?
Оно было. Ну, а как ты думаешь, почему все-таки вот это взятие заложников как-то пробудило желание понять, в чем дело? Из-за действий последующих заложников наиболее ярко, может быть?
Нет, я думаю, это дело в том, что это Швеция. Что это страна, где вообще, вот я же не случайно говорил про всякие там педагогические эксперименты с заключенными, это страна, где в принципе преступника стремятся не только наказать, но и понять, а это заставляет даже после того, как дело успешно закончено и ордена, что называется, получены и обмыты, все равно продолжать рефлексировать и изучать, и смотреть, и думать на будущее, и так далее, и так далее. То есть это от повышенного внимания, как мне кажется.
Ну что же, мы сейчас предложим следующий. Правда, у меня нет. У тебя есть перед собой этот самый список следующих наших лауреатов?
Сейчас. Быстренько мы его сделаем.
А, есть, вот.
Есть, да?
Что же я говорю-то? И у нас второместники.
У нас давно их не было, с начала июля.
Да. Суд над Инграмом Фризером по обвинению в убийстве поэта и драматурга Кристофера Марло. Не хотим мы все-таки оставить висяком убийство Марло.
Мы не хотим, хотя Фризера суд оправдал, но дело в том, что тут не столько самоубийство интересно, сколько ситуация вокруг него. Это эпизод так называемого шекспировского вопроса.
Да, да,
это
да.
Эпизод тайной войны дипломатической и разведывательной времен королевы Елизаветы, поэтому само по себе дело потрясающе интересно.
Мэри Тофт, судим мошенницу, которая рожала кроликов якобы в Великобритании в 1727 году.
Да, у нас в начале июля была подборка таких веселых мошенничеств, забавных. Да. И вот на второе место вышла Мэри Тофт, которая действительно талантливо притворялась в течение довольно долгого времени, что она производит на свет кроликов.
А могло быть. При Ганноверской династии все что угодно могло
быть. Это правда.
Да. Судное дело сыщика и грабителя Ивана Осипова Ванька Каин по обвинению в убийствах, грабежах и вымогательствах. Это Российская империя, 1753-55 год. При Елисавете
это,
Петровне,
то ли четвертый, то ли пятый поход Ваньки Каина в нашу программу, но никак он что-то в нее не зайдет.
Да.
Бедный.
Суд над журналистом Уильямом Стидом и его помощниками по обвинению в похищении несовершеннолетней проститутки. Великобритания, 1885 год.
Это интереснейшее дело. Дело в том, что Стиду и его помощникам малолетняя проститутка не нужна была, так сказать, по основной ее специальности. Они хотели привлечь внимание общества к проблеме детской проституции. И вот это вопрос о этике журналистской, о границах допустимого в журналистской работе. Вот что допустимо, а что недопустимо для того, чтобы будоражить общество.
Далее у нас пойдет еще составная часть Нюрнбергского процесса 45-46 годов. Суд над гросс-адмиралами Карлом Дönitzем и Эрихом Редером по обвинению в преступлениях против мира и человечности. Это очень важное дело. Очень важная допустимость именно война на море, рейдеры и атаки гражданских судов.
Ну и вспомним, что международное право вообще начиналось с морского права именно.
Да. Спасибо, спасибо большое. К сожалению, я не думаю, что что-то важное выпало, когда тебя не было слышно, чтобы повернуло наше представление.
Надеюсь, я не сразу увидел, что меня не слышно. Я не знаю, что случилось.
Ну да, нет, в смысле, ничего важного ты не сказал за это время.
Я имею в виду, да.
Да, хорошо. Хорошо, замечательно. Я только хотел ответить на один вопрос быстренько. Здесь спрашивает Любовь. Ночной портье – это тоже проявление стокгольмского сезона, синдрома?
Ну, я думаю, можно так сказать.
Можно, это усложненный и отягченный случай солидарности жертвы и палача.
Да. Да, может
быть. Ну что же, спасибо большое, всего доброго, до следующего воскресенья.
Нет, ребята, все не так!